Горбовский вошел в здание совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной, растерянной улыбкой и сейчас же отвел глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шел директор, багровый и свирепый. Он буркнул: «Ты готов?» и, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли остальные члены совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой, и в их оживлении отчетливо чувствовалась фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним, на некотором расстоянии от всех, спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерна загорелый и пышноволосый, как 25 лет назад, когда он командовал подсолнечником и вместе с Горбовским штурмовал слепое пятно. «Ба!» — сказал Горбовский. «О!» — сказал Станислав Пишта. «Ты что здесь делаешь?» «Ругаюсь с физиками». «Молодец!» — сказал Горбовский. «Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией?» «Я?» — ответил Пишта. Горбовский недоверчиво посмотрел на него. «Я!» — Пишта усмехнулся. «Не похоже? Сейчас ты убедишься. На площади, когда начнется свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедагогичное зрелище». Они стали медленно спускаться к выходу. «Свара пусть!» — сказал Горбовский. «Это тебя не касается. Где дети?» «В парке». «Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно, слышишь, немедленно начинай погрузку детей на Тариэль. Там тебя ждут Марк и Перси. Если мы уже погрузили, ступай быстро». «Ты молодец», — сказал Пишта. «А как же», — сказал Горбовский. «А теперь беги». Пишта хлопнул его по плечу и в перевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон. «И фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта». «Он ушел», — сказал Горбовский. Директор оглянулся. «Как ушел?» — спросил он шепотом. — «Куда?» На площади было очень тихо. — «Тогда разрешите мне», — сказал Ламондуа. Он взялся за мегафон. Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу. — «Мы все знаем, что такое радуга», — начал Ламондуа. — «Радуга — это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результата этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на радугу и живет здесь, знает, куда он приехал и где он живет». Ламондуа говорил резко и уверенно. Он был очень хорош сейчас, бледный, прямой, напряженный, как струна. «Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем 20 миллиардам землян, разбросанным по Вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны, и слишком часто разуму и логике мешает в этих разговорах наше чисто эмоциональное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится». Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций, и он гласит: «Человечество должно познавать». Это самое главное для нас – борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей». Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. «Самое ценное на радуге — это наш труд. Мы 30 лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нульфизиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения. Настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на радуге, существуют люди, носители нового понимания пространства, и что только на радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, не способны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесет человечеству наша новая теория. Не на 30 лет, на 100, 200, 300 лет будет отброшена наука».